дорогие наши радиослушатели! Наступила пятница, и мы снова встретились с вами в кругу семьи. На протяжении последних передач мы с вами обсуждали темы, которые касались построения, рождения новой семьи. Поговорили о добрачных отношениях, поговорили об одном из самых значительных дней в жизни человека, о свадьбе, о венчании. Сегодня мы продолжим разговор. В передаче сегодня принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина.
Здравствуйте.
Я уже вкратце повторила о том, о чем мы говорили с вами в прошлых передачах. Сегодня хотелось бы пойти дальше. Вот уже произошло рождение семьи. Официально, перед государством, молодые люди, юноша и девушка сказали, что вот мы создаем семью. Отныне, как говорят в ЗАГСе, вы муж и жена. И прежде всего хотелось бы понять и узнать, вот началась новая жизнь в семье, а отличается ли начало семейной жизни от конца добрачных отношений?
Конечно, отличается, хотя кажется, что вроде и черта-то такая, но условная, но один день, да, вот свадьба все произошла, а люди уже очень меняются, у них, вот то, что в психологии говорится, меняется статус. Раньше они были жених и невеста, а вот теперь они уже муж и жена, и это уже совершенно другая ситуация, совершенно уже другие взаимоотношения. Но ситуация отличается еще не только вот эти вот смены статуса, она отличается еще и тем, что добрачные отношения — это всегда период завоевания, всегда период завоевания. И на этом этапе взаимоотношений жених и невеста стараются показывать только самое хорошее в своем характере. И в характере, и во внешности, то есть все вот по высшему уровню должно быть, потому что боязнь, что другой человек отойдет в сторону, что можно его потерять. А здесь, когда уже свадьба прошла, когда уже взаимоотношения в законном порядке зарегистрированы, когда казалось бы, что все уже, теперь уже точно мой и точно моя, здесь происходит то, что человек начинает вести себя привычно, он начинает вести себя естественно. Мне запомнилось, как один психолог сказал так, что ведь невозможно, чтобы человек все время ходил на носочках всю жизнь. Вот добрачный период, он ходит на носочках. Но в семье, если человек всегда будет ходить на носочках, у него рано или поздно он просто мышцы сведет. И он все равно вынужден будет встать на полную ступню и начать ходить привычно. Так вот здесь получается так, что после заключения брака люди ведут себя привычно. А значит, начинает в нашем характере появляться не только вот самое хорошее, но и то, что, к сожалению, в нашем характере бывает плохое, чего мы сами хотели бы избавиться, что нас самих себе не устраивает. И вот это вот момент, когда человек становится реальным человеком, а не только таким вот из витрины стоящим, вот, то здесь получается то, что возникают некоторые сложности. Сложности, когда нужно понять, принять человека полностью таким, какой он есть, с его достоинствами и с недостатками. А еще такая особенность есть этого периода, что помимо того, что человек начинает свои не только достоинства, но и недостатки показывать, проявлять, еще такая особенность, что появляется новая роль мужа и жены. И это состояние, оно совершенно новое для любого человека, который только что вот заключил брачный союз. Конечно, до заключения, до свадьбы, каждый человек себе представлял, каким он будет мужем или женой, каким он будет отцом или матерью. Но это на уровне просто представлений таких идеальных. Вот хотелось бы, чтобы у меня было так. А здесь это уже будни, здесь уже не как хотелось, а вот уже реально, как ты себя ведешь. Получается или не получается? Конечно, с самого начала получается не все лучшим образом. Тоже вот, если говорить вот так вот наглядно, как одна женщина сказала совершенно мудро, она сказала так: ну не бывает такого человека, чтобы он встал впервые на фигурные коньки и сразу поехал, и такие, прям такие стал выкрутасы выделывать. Ну не бывает такого, он обязательно будет падать и набивать шишки. Вот то же самое, когда создается семья, ну вот не бывает такого, вот заключили союз, и прям сразу, ну лучший вот в мире муж и жена, вот так вот все идеально. Все равно придется и потерпеть боль, и упасть, и поплакать, ну и встать придется. Ну как же, это же жизнь. Это нормально. Так вот, муж, от него и ожидается, что он будет вести себя иначе, чем жених. И жена, от нее тоже ожидается, что будет она вести себя иначе, чем невеста. Вот обратите внимание, даже проявление любви, оно должно отличаться в семье от добрачных отношений. Вот сами себе ответьте на такой вопрос. Если жених до заключения брака своей невесте положит букетик цветов, взобравшись по водосточной трубе на третий этаж, как это будет восприниматься другими людьми? В большинстве случаев все равно это будет восприниматься. Надо же, как он ее любит. Он просто голову потерял. Он просто голову потерял от любви. Смотрите, он, ну, ведь надо же, как он себя ведет. А теперь представьте, что то же самое делает муж, у которого есть ключ от этой же квартиры, который уже в законном браке. Вот его законная жена и законный муж. И он взбирается на третий этаж, чтобы положить букетик этих цветов. В этом случае все скажут, он какой-то странный. То есть в этом случае это уже совсем не как достоинство, а как просто как странности его мышления воспринимаются. Как, он какой-то странный. Не больной ли? Так вот это вот такое ощущение, понимаете, казалось бы, мелочь, как преподнести букетик цветов, а уже ожидается совершенно по-разному восприятие. Жених и муж. Почему? Да потому что любовь-то в браке, она совсем другая. Она другая. Здесь все более серьезно, более требовательно, гораздо больше должно проявляться терпимости, рассудительности, спокойствия. То есть совершенно другие качества ожидаются, попросту говоря. То есть если вернуться к первоначальному вопросу, да, то брачные отношения и начало семейной жизни – это совершенно разные этапы в жизни семьи. Разные. Но начало семьи, мне кажется, оно более интересно, потому что это уже реальная жизнь. Добрачные отношения – это подготовка к сказке. А семейная жизнь – это уже начинается сказка, которая будет счастливой или несчастной, это уже зависит от вас.
То есть от самих вот тех, кто создает семью. Угу. Вот вы уже вкратце сказали, что человек, когда создает семью, его роли меняются. То есть молодой человек перестает быть женихом, становится мужем, а девушка перестает быть невестой, неизведанной, как мы с вами тогда вот говорили, а становится женой. Вот они начинают осваивать новые роли. В чем заключается роль мужа? Вы уже вкратце сказали. Роль жены, вот в чем она заключается?
Ой, вообще говорится так, что роль мужа – это глава семьи, а жена – это сердце семьи. От жены во многом зависит того, насколько будет в доме тепло и уютно, духовно. Насколько, ведь женщина по своей природе, она более чувствительная в взаимоотношениях, она гораздо больше замечает, и она в общении, ей это гораздо проще. И она очень часто, у нее есть такое, мы говорили об этом раньше, у нее есть такое качество, как эмпатия, в чувственное состояние другого человека. Она очень много чувствует того, что мужчина просто, как бы он на это внимание не обращает. И в результате ей гораздо легче почувствовать своим сердцем, когда нужно помолчать, а когда можно пошутить, а когда вот можно подойти и погладить по голове, а когда нужно просто приготовить очень вкусную еду и просто дать человеку сначала молча поесть, а потом уже поговорить о проблемах, о радостях, о горестях. То есть женщина, она в семье, она отвечает за то, чтобы в семье общение было уютное и бесконфликтное. Это очень сложно, конечно, но этому можно научиться.
То есть именно от нее зависит, захочет ли муж после работы с радостью возвращаться домой, да? То есть у нас же есть такая поговорка, что мы должны с удовольствием идти на работу, что нам работа должна нравиться, и после работы спешить домой. И нас ждет любимая жена и любимый муж. А, мать Нина, скажите, пожалуйста, вот начинается освоение ролей мужа и жены. Зависит ли оно, вот наиболее лучшее такое протекание, наиболее лучшее усвоение вот этого урока, зависит ли оно от каких-то вот внешних причин, или оно в целом лежит вот внутри личности каждого человека?
На освоение ролей очень много складывается, влияет очень много факторов, очень много. Мы о некоторых говорили на предыдущих передачах по добрачным отношениям. Есть такое понятие – социально-психологическая готовность к браку. о тех вещах, о которых мы говорили, я просто не буду повторяться. Вот давайте я просто сегодня скажу о таком моменте, о котором мы еще не говорили. Он очень тонкий, он очень болезненный для многих семей. Это момент, где будет начинать свою семейную жизнь молодая семья. Где? Вот честно хочу сказать, что психологи, семейные психологи, которые изучали очень много семей молодых, они пришли к убеждению, что при современном воспитании, вот потому как сейчас у нас готовят к семейной жизни, с какими чертами характера молодые люди создают семью, все-таки, если семья живет, молодая семья начинает жить отдельно, это не так болезненно сказывается на том, как они осваивают роли, чем если бы они жили со своими родителями. Объясню, почему. Если говорить честно, современные люди у нас очень инфантильны. То есть мы очень часто люди, которые создают семьи, они все-таки еще настроены быть детьми, чтобы мама и папа их носили на ручках, чтобы мама и папа решали их проблемы. Если денег не хватает, чтобы они помогли. Если одежду не получается купить, ну, чтобы одежду докупили. Если обстановка недостаточно хорошая, ну, чтобы они с мебелью помогли. А если вот квартиры нет, чтобы они квартиру сняли. То есть какая-то вот установка такая эгоистическая, что родители, как маленьких детей, должны носить на ручках или возить, или катать в колясках. Вот это вот, это неправильно, потому что когда создается своя семья, это два взрослых человека, у которых скоро могут быть свои собственные дети. Они уже должны кого-то на ручках носить. И здесь получается так, что все-таки, когда создается семья, заранее, до заключения, до свадьбы, надо подумать, надо найти возможность все-таки, это как рекомендация, не как приговор, а как рекомендация, постараться, может быть, заранее заработать деньги, но как-то продумать именно, чтобы не за счет родителей, а за свой собственный счет постараться, ну хотя бы ну, полгода первых, снимать квартиру и пожить отдельно. Почему все-таки психологи пришли к выводу, что при современном воспитании лучше начинать семейную жизнь отдельно? Когда создается семья, молодые люди должны привыкнуть, освоить вот эту роль мужа или жены. И эти роли должны быть согласованные. Но не получается сразу, чтобы все пошло гладко. И стать хорошей женой, женщина должна почувствовать, что на себе почувствовать, какую она должна, что значит быть хорошей вот ей, женой. Потому что она, для нее это еще непривычно состояние. То же самое и мужчине, ему надо почувствовать, муж, это так непривычно, но это глава, от него что-то ожидается, но он еще совсем был такой, вот недавно у него было столько свободы, сейчас одни обязанности, ему надо к этому привыкнуть. Им надо согласовать свои действия, чтобы в радость было это общение мужа и жены. И вот эти вот болевые моменты, когда не всегда получается, лучше, чтобы это происходило отдельно. Почему лучше, чтобы это не в присутствии родителей? Да очень просто. Вот вы посмотрите, когда один человек после свадьбы приходит в другую семью, он непроизвольно должен не только с этим конкретным человеком найти общий язык, он должен выдержать еще нагрузку дополнительную. Именно он должен включиться в жизнь другой семьи, которые жили без него очень долгие годы. Вот если вы вспомните, например, взаимоотношения в классе. Вот бывает, приходит новенький в классе. Класс, уже долго все были вместе, а тут пришел новенький. Первое время к нему присматриваются все. А бывает, вот если вспомните фильм «Чучело», там, если человек отличается, то обязательно репрессивные меры начинаются к нему. То есть его пробуют на прочность, то, что называется. Его пробуют на прочность. А как он себя поведет? Иногда провоцируют на какие-то действия. Почему? Потому что он другой. И надо посмотреть, насколько с ним можно найти общий язык. У японцев даже есть такая поговорка. Они говорят, у них есть такая поговорка. Если гвоздь торчит, то его забивают. Что он означает? Вот если человек в чем-то выделяется, его стараются подогнать под общий стандарт, чтобы он стал такой, как все, потому что так привычнее общаться, когда все похожи друг на друга, так проще. Не надо тратить дополнительные силы на то, что непонятно, как с ним себя вести. Так вот, что здесь получается? Когда один человек приходит в другую семью, слаженную уже, у которых все отношения уже выстроились, ему труднее, потому что ему приходится выстраивать отношения не только с одним человеком, мужем или женой, но еще и с другими родственниками. Это один момент. То есть ему, он уже не на равных, ему сложнее. Во-вторых, здесь какой момент есть? Ведь всегда родной человек, он все равно родной человек. И когда ему делают больно, тут уже, ну, вот то, что включается реакция, ребята, наших бьют. И непроизвольно родители бросаются защищать свое любимое дитя. А есть такая поговорка: милые бронятся, только тешатся. Вот молодые поссорились, и они уже помирились. Через некоторое время обнялись, поцеловались, успокоились, а родители еще не отошли, им еще больно, а вот надо же. И вот эта вот боль, она естественна, она понятна, но как бы она накапливается и может потом совершенно неожиданно вернуться к тому человеку. То есть, попросту говоря, это болевой момент становления, он обычный. Ну, как малыш, вот когда он учится ходить, он встает, падает, но это же не означает, что теперь он не должен научиться ходить. И здесь то же самое, молодая семья научится ходить. Но здесь только вот такая особенность. Только если когда малыш учится ходить, надо, чтобы рядом взрослый стоял, и его постоянно подстраховывал, за ручку брал, то особенность молодой семьи. Они должны научиться ходить, держась за руку друг друга вместе. Вместе, муж и жена. И психологи рекомендуют все-таки лучше начинать учиться ходить отдельно. А потом, когда они уже согласовали свои шаги, когда они супруги, это же в одной упряжке, никогда в разнобой, один быстро идет, а другой медленно, потому что это не получается супруги, это получается просто два разных человека. Вот когда у них получится ходить в одну ногу, образно говоря, вот тогда получается, что уже и можно переходить на следующую ступеньку. Вот тогда можно через какое-то время, пожили отдельно, уже переезжать к родителям. И эти деньги, которые тратили на квартиру, на оплату квартиры, уже потратить на другие вещи.
Ну, это еще и помогает идти взрасти, вот именно вот повзрослеть вот и мужу, и жене, вот когда они живут отдельно.
Обязательно повзрослеть. Именно это помогает повзрослеть. Вот я начала с того, что сказала, что у нас некоторые молодые люди, честно говоря, в большинстве своем, когда начинают семейную жизнь, у них еще потребительские такие установки. Да, я еще ребенок, я еще маленький, а с меня и спроса никакого. Но вот представьте, если человека, вот он жил, он поплыл на корабле и попал на необитаемый остров. Попал на необитаемый остров. Но кто там будет обращать внимание, маленький ты или не маленький, умеешь ты готовить или не умеешь готовить? Ты вынужден будешь искать вокруг, что бы можно съесть, а потом вынужден будешь, вот попалась тебе рыба, вот выбросила ее на берег, но приготовить, не сырой же ты ее будешь есть. И так вот, но ты вынужден находить возможность осваивать это вот. То же самое приготовление еды, то же самое осваивать, как свой быт обеспечить. И здесь, когда молодые люди начинают жить отдельно, вот на том самом необитаемом острове, только от них зависит, вот как, что они будут есть, как они будут жить и как они будут выстраивать отношения. Это помогает гораздо быстрее повзрослеть. Вот эти вот инфантильные установки «носи меня на ручках» убрать. Все-таки, я думаю, что это разумно, и родители не должны этому препятствовать. Конечно, хочется своих детей, чтобы им всегда было хорошо, и хочется на ручки подхватить, но пора повзрослеть всем. Поэтому все-таки, ну, прислушайтесь к этому. Конечно, бывают случаи, когда люди внутренне уже созрели, когда они могут выстраивать свои отношения, находясь в семье своих родителей. Но я уже говорила в самом начале, все-таки это для большинства молодых людей это очень трудно. Это дополнительные проблемы.
То есть это нужно прикладывать еще массу усилий для того, чтобы найти слова, которые нужно сказать, чтобы никого не обидеть. Угу. И чтобы друг с другом отношения как бы сохранились на том же уровне, на котором вот они были.
Да. Дело в том, что вот у нас есть такая задумка сделать отдельную передачу, следующую передачу о взаимоотношениях с новыми родственниками. Мы, наверное, так и сделаем, следующую передачу об этом запишем, чтобы все эти тонкости проговорить, потому что нельзя необъятно все в одной передаче. А вот эти вот именно взаимоотношения с новыми родственниками, когда все-таки живут вместе, как их правильно выстраивать, мы проговорим в следующий раз.
И поэтому, если у кого-то есть вопросы, вы можете обратиться позвонить по телефону 8 904 98 79 771. В конце передачи я еще раз повторю телефончик, чтобы вы могли записать. Будем рады, если вы откликнетесь и сообщите, скажете нам те вопросы, которые вас волнуют. А сейчас хотелось бы пойти немножко дальше. То есть вот традиционно у нас всегда считалось, раньше на Руси складывалось так, что семья создалась, наступает медовый месяц. То есть раньше молодых людей отправляли куда-то в поездку, например, или, может быть, они просто где-то там отдыхали вместе, не так уж и далеко уезжали. И вот у многих молодых людей есть такое ощущение, что вот этот медовый месяц продлится всю жизнь. Но, к сожалению, не всегда вот это получается. И как сделать так, чтобы на самом деле вот воспоминания вот эти первых дней совместной жизни радостных таких, они как бы сохранились на протяжении всей жизни? И вообще, какие трудности, какие такие подводные камни встречаются, когда корабль семейный выплывает в плавание? Только-только вот он выплыл, какие трудности могут встретиться, там рифы, там... Да, айсберги. Mm-hmm. Вот что может попасться молодой семье, чтобы муж как капитан, а жена как вот помощница его, mm-hmm. боцман, они могли управить своим кораблем и пройти благополучно вот этот первый достаточно важный период в жизни вот молодой семьи.
Да. Вот психологи, когда они стали изучать особенности молодой семьи, вот эти вот трудности пытались найти, вот что общего бывает в жизни многих разных молодых семей. И оказалось, что практически у всех повторяются одни и те же вот сложности, что эти сложности, они закономерны для первого года жизни, их просто надо знать. Ну какие? Я вот просто некоторые перечислю. Вот, например, одна из сложностей – это то, что молодые люди стремятся сохранить стиль добрачных отношений. То есть они хотят, чтобы вот как было вот до брака, вот так же все восторженно, так же, чтобы было восторженно и после заключения брака. Особенно на это настроены женщины. И более того, когда проходит какое-то время, и они не видят, чтобы муж говорил комплименты, дарил какие-то подарки, они начинают воспринимать это, что, наверное, он меньше меня любит. Наверное, он разлюбил, наверное, что-то не так. И она начинает самобичеваться, всматриваться в него, задавать ему вопросы, ты меня любишь? А он удивляется, что это она так напряглась, почему это она так волнуется, может быть, что-то он не так сделал. То есть для него этот вопрос совершенно непонятен. Так вот, оказалось, что такая особенность, говорю, обращаюсь к мужьям, я говорила это в одной передаче, но просто считаю необходимо повторить. Есть такая поговорка: женщины любят ушами, мужчины любят глазами, а женщины любят ушами. Женщине обязательно нужно говорить что-то хорошее для того, чтобы у нее поднялось настроение. Если вы хотите, чтобы она стала более нежной, если вы хотите, чтобы она улыбнулась, чтобы она, ну, как-то воспряла духом. Ну, лишний раз, ну, дайте ей знать, что она для вас дорогой человек, что вы ее любите, что вы ею восторгаете, что она вот, что вы рады, что она рядом с вами. Вот в этой ситуации, когда женщина чувствует, что ее муж любит, она может горы свернуть. Она становится совсем другой. Она сразу становится женственной и нежной. Когда она этого недополучает, она становится какой-то совсем другой. Она становится сначала сухой, потом агрессивной, а потом становится мужеподобной. И поэтому, когда посмотреть на пары молодые, все равно видно, как мужчина с женщиной обращается, насколько он ей уделяет внимание. То же самое и в отношении мужа. Очень важно, как женщина себя ведет. Если она женственна с ним, не капризная, не истеричная, а женственная. И мужчина тоже преображается. И он становится не нервным. И он становится, то есть ему приятно, что рядом с ним такая женственная и мягкая. И он становится более мужественным. Но кроме того, еще женщина, когда она создает семью, она должна вести себя умно со своим мужем. Она должна прекрасно понимать, что он должен быть главой семьи. Но пока он был только сыном своих родителей, пока он был только ребенком своих родителей, главой он еще не был. Ему еще надо научиться стать главой семьи для того, чтобы рядом был сильный мужчина. И в этом нужно ему помочь. Для этого надо ему подсказывать, иногда просто подсказывать и говорить: «Надо же, как у тебя хорошо получилось! Как мне приятно, что ты повел себя вот именно так! Мне с тобой так уютно, я чувствую, что ты глава семьи!» Ему обязательно надо проговаривать это, потому что иначе мужчины чувствуют себя очень, как бы это сказать, неуверенно. Неуверенно. Женщины делают такую ошибку. Они считают, что комплимент нужно говорить только им. Мужчина, конечно, не комплимент нужен, но доброе слово им нужно. Подсказка, конечно, им нужна. То есть умная женщина, она помогает мужчине почувствовать себя мужчиной и главой. Она не торопится, она не уходит в истерику. Она не сама становится руководительницей и плачет при этом, какая она несчастная, потому что рядом нет сильного мужчины. А именно из-за того, что она торопится. А нужно просто остаться на своем месте и помочь остаться на своем месте женственной, спокойной, счастливой женщине. А мужчине помочь стать главой семьи, сильным и счастливым мужем.
И почаще, наверное, обращаться к нему за советом, за помощью. То есть как бы вот...
И за советом, и за помощью. А еще вот есть такая тонкость. Одна женщина, которая прожила в семейной жизни много-много лет, она, когда мы с ней разговаривали, она настолько умная, что бывает аж просто страшно. Это ж надо же такое умище в женской голове. И вот и когда мы с ней разговаривали, она как с своим мужем общается? Глава семьи он. Он муж, он глава. Но она-то же такая умная, это же просто страсть. Она говорит, я говорю, ну как вот вы общаетесь? Она говорит, ну как? Он когда спросит меня, ну это что, как ты об этом думаешь? Я, говорит, ему все варианты проговорю, что мне в голову пришло. И скажу, какой вот самый вариант, как ей кажется, самый-самый вот правильный. А потом она обязательно заканчивает. Ну, это я так считаю. А как ты решишь? Ты глава семьи, как ты решишь? И вот эта вот фраза, ну, казалось бы, мелочь, но она все меняет абсолютно. Она говорит о том, что она его уважает, она его ценит, она им дорожит. И в результате такой мужчина и ей начинает дорожить, потому что она не выскочка. Она не выскочка. Она его уважает. Она дает ему понять, что да, он глава семьи. Он принимает решение. Чаще всего он принимает то решение, которое она ему подсказала. Но это принял он. Это происходит. Это семейный совет. Это нормально. Но здесь все расставлено по своим местам. Здесь все уютно и спокойно. Последнее слово за мужчиной. Он вправе принять это решение, а вправе совершенно другой сделать вывод. Но, понимаете, вот это вот уважение к друг другу, бережное отношение, оно очень важно. И вот здесь вот, ну, тоже нужно понять, что женщине нужно оказывать знаки внимания в первый год, иначе она теряет свою женственность. А мужчине тоже нужно оказывать знаки внимания и помогать ему стать главой семьи. Но вот это вот одна особенность. Не у всех это получается первый год, поэтому я обращаю внимание. Женщины начинают капризничать, что их недостаточно любят, а мужчины начинают не понимать, что от них требуется в этой ситуации. Но вот в отношении... Еще есть такая особенность первого года жизни, на которую я хотела бы обратить ваше внимание. Любовь. Оказывается, даже любовь мужчина и женщина понимают по-разному, что значит любить и быть вместе. И в первом год... когда живут молодожены, они с этой проблемой могут сталкиваться. Здесь есть тонкие вещи, хотела бы, чтобы вы их поняли. Есть такие психологи, супруги Кроник, они проводили такое исследование, задавали вопрос тем людям, которые хотели создать свою семью и создать ее по любви. Они говорили, да, мы любим друг друга. И они говорили друг другу, я тебя люблю, и я хочу, чтобы мы всегда были вместе. И другой говорил, да, и я также хочу. А потом стали изучать, что понимают под этой фразой «быть вместе по любви» женщины, и что в эту фразу вкладывают мужчины. И оказалось удивительные вещи. Ведь женщины и мужчины эту фразу понимают совершенно по-разному. Вот в чем причина-то некоторых недоразумений первого года совместной жизни. Как женщины понимают фразу «я тебя люблю и хочу, чтобы мы всегда были вместе»? Есть первый, очень распространенный вариант. У женщины таких вариантов классических три, а у мужчин один. Так вот, у женщин первый вариант какой? Когда женщина говорит: «Я тебя люблю и хочу, чтобы мы всегда были вместе», вот жалко, что нельзя по радио вот изобразить это кругами, но я постараюсь просто вам проговорить. Есть так называемый вот способ показать зависимость кругами Эйлера. Это вот просто вот круги рисуются. Вот вы представьте такой круг, а внутри него находится другой маленький круг, заштрихованный, как бы ядро вот в этом круге. Вот это первый тип взаимоотношений. Женщина, когда она говорит «быть вместе», она не просто хочет быть вместе, она хочет быть в центре его жизни, как бы ядром. Она помещает себя вот внутрь. И такая женщина очень часто говорит: «Я тебя так люблю, настолько, что если тебя не будет, у меня нет смысла жить, я просто умру. У меня нет смысла жизни», он теряется. Вот эта вот позиция, она очень неправильная, она очень болевая. Это та самая позиция, из-за которой потом женщины начинают страдать и бегут к психологам, если они неверующие, и бегут к священнику, если они верующие, и им объясняют. Вот если священник, он объясняет, он говорит им, что, ну, вспомните, ведь написано же: «Не сотвори себе кумира». В этом случае муж становится кумиром, он заслоняет Бога. «Ты для меня все», она говорит, «если тебя не будет, мне и жизнь-то теряет смысл». Когда психологи, они объясняют это еще каким образом? В этом случае женщина, она ведет себя так, что она не вырабатывает, она не становится в полном смысле, она не берет на себя роль жены, она берет на себя роль матери. Роль матери, которая старается своего мужа взять на руки. То что она его делает в этом случае? Как она себя ведет? Она ведет себя: «Я тебя так люблю, ну вот кашки поешь, ну вот я тебя так люблю, ну супик, не понравился, ну вот я тебя, ну вот давай поглажу, нет, не понравилось, ну давай тебе». То есть она вот как мать с погремушкой перед своим ребенком, так и она все свои взаимоотношения с мужем выстраивает на совершенно другом уровне, неправильном, каком-то истеричном, надрывном уровне. Она не становится в поведении женой, она становится матерью. И в результате очень быстро из мужа она делает капризного ребенка. Капризного ребенка. Потом, через годы, такие женщины говорят, они плачут, они говорят: «Я на тебя всю жизнь положила, я всю жизнь на тебя убила, а ты неблагодарный». А муж говорит: «Да я тебя и не просил всю жизнь на меня убивать, ведь я-то тебя не просил». И страдают оба. Что здесь произошло? Женщины, к вам обращаюсь. Любить надо научиться, понимаете? Вот эта вот позиция, когда вот первая позиция: «Ты для меня все, если тебя не будет, то мир рухнет», она в семейной жизни, она абсолютно неправильная. Не сотвори себе кумира, это одно, и не надо из мужа собственными руками делать капризного ребенка. В этом случае женщина, когда так себя ведет, она именно это и делает, не дает мужу стать главой семьи, а растит из него капризного ребенка, а из себя истеричную, измотанную мать, но не жену счастливую. Это первая позиция, ошибочное понятие любви. Второй тип, когда женщины понимают любовь, это вот если изображать кругами Эйлера, это просто один круг, круг заштрихованный, когда ты и я одно и то же. То есть это такая сцепка, смертельная сцепка, когда ни шаг в сторону, иначе расстрел. Шаг лево, шаг вправо, расстрел. «А почему ты без меня там был? Ведь мы же договаривались. А почему ты опять без меня? Ведь мы же...» И истерика. Ой, ну это же просто ужасно. В этом случае семья воспринимается, семья как тюрьма. Семья как тюрьма. Это то самое, о чем Высоцкий пел, Владимир Высоцкий: «Приду домой, там ты сидишь». Вот именно вот это вот, когда женщина ни на шаг не отпускает мужа от себя и его держит под своим бдительным оком. Ну, позвольте, ведь это же невыносимо, понимаете? Это просто невыносимо. То же самое, как собаки говорят: «Команда к ноге». Но ведь муж же не собака, Господи, помилуй. Ведь нельзя же постоянно ему эту команду, да еще по бедру по-своему похлопывать и говорить: «К ноге, иначе-то смотри». Ну, это ужасно. Когда на такие семьи смотришь, ну, просто вот мороз по коже идет. Вот, милые женщины, ошибка эта, опять-таки, тоже распространенная. Но ведите вы себя как человек, ну, как любящая женщина, понимаете? Не надо здесь никакие уроки собаководства проводить. Господи, прости. Ведь муж — это же совершенно другое. Ведь надо же другого человека уважать и относиться к нему совершенно по-другому. А когда уважаешь, то доверяешь. и даешь определенную, ну, то есть свобода действий-то, конечно, должна быть. И вот эта вот мнительность, это же все страсти, это же все проявление болезненного состояния души этой женщины. Это, ну, она причем страдает и говорит, ну, мы же договаривались всегда быть вместе. Ну, договаривались, но не до такой же степени, ведь во всем же должна быть мера. Вместе в основном, по сути своей, сердцами своими, но ведь воздух-то должен быть. Ведь есть же такая фраза «задушить в объятиях». Вот именно эта женщина, она душит в объятиях. Она настолько стискивает мужа такой мертвой хваткой, что он уже вдохнул, а он выдохнуть уже не может. Он уже просто, ну это же, он и дышать не может. И в результате эта семья как тюрьма. Так нельзя, просто обратить внимание, это ошибка. Есть третий способ, когда женщина понимает любить, быть вместе. Это вот как изображается два обручальных кольца. Вот примерно так же, и женщина воспринимает быть вместе. И этот вариант все-таки он гораздо полегче, он более жизнеспособный, потому что в данном случае уже есть какая-то свобода. Свобода для каких-то, ну, своих действий, независимо от мужа, от жены. То есть когда эта сцепка более такая жизнеспособная. И женщина, она чувствует себя более уютно, более комфортно, когда мужчина не всегда находится перед ее глазами. Что нормально для нормальной семейной жизни, для семейной жизни. Я просто хочу обратить внимание. Любить – это все-таки давать другому человеку возможность что-то делать без тебя. От этого другой человек не становится чужим. От этого он взрослеет, он набирает какие-то новую информацию. Его жизнь становится более богаче. Здесь, конечно, надо знать меру. Как два обручальных кольца, это очень символично. Но у каждого есть еще какая-то часть той жизни, когда он общается с другими людьми, он общается на своей работе, он читает книги свои, которые ему интересны. Но переработав это все, он становится более интересным в семье, взрослее. Так вот, если взять мужчин, а у них большинство мужчин как понимают, что значит быть вместе? Вот если зрительно это все представить, это два кольца, два круга, которые находятся рядом, рядом. Для большинства мужчин это так. То есть мужчины, они более внутренние, чаще всего, если они выросли в полной семье, они больше, более независимы. Это даже мужская дружба, мы говорили уже об этом. Мужчины дружат по 3, по 4 человека, а женщины по 2 человека. Мужчины и в дружбе, они более независимы, они более как бы самостоятельны. Так вот здесь даже в любви мужчина, когда ему дают некоторую свободу для действий, он от этого просто чувствует себя более естественно, он может спокойно дышать. И в результате он более спокойный, он гораздо больше может дать любви. Так вот, вот это вот недопонимание, когда мужчина и женщина по-разному понимают, что значит быть вместе в первый год, оно чувствуется особенно остро. Из-за этого страдают чаще всего все-таки женщины, поэтому я для них обращаю внимание. Мужчины, если они какое-то время находятся вне семьи, не всегда перед вами находятся, перед вашими глазами, не надо это воспринимать как трагедию. Более того, мужчина должен самоутвердиться в работе обязательно. Обязательно. Если он самоутвердится в работе, в своей профессии, профессионально, он гораздо мягче становится в семье. Если у него не получается на работе, то начинает гораздо жестче вести себя в семье. Поэтому не ревнуйте его к работе. То есть это ошибка тоже первого года жизни.
Матнина, можно мне вот небольшую такую вставочку сделать? По той простой причине, вот вы сказали, что должна быть какая-то свобода. Просто небольшое такое уточнение. По той простой причине, что некоторые воспринимают эту свободу не как свободу в выборе интересов, да, там вот увлечения какого-то хобби, а свободу в выборе вообще, в принципе, жизни, как хочу. Потому что, к сожалению, иногда бывает такое, что свобода воспринимается, что я могу встречаться с другими там мужчинами, женщинами. То есть, ну, такие вот какие-то уже блудные такие вот отношения. Вот я просто хотела как бы развести, что
это совершенно разные вещи. Я не об этом говорю.
Нет, то есть мы речь ведем именно о свободе, как о возможности другого человека проявиться как личность.
Как личность, да,
вот,
конечно.
Какие-то вот его интересы. Если мужу нравится футбол, то совершенно нелепо, если жена будет требовать сидеть рядом с ними, смотреть там какой-то сериал, который, по мнению мужа, вообще глупый и бессмысленный. То есть лучше его отправить, пусть он поболеет за свою любимую команду, правду, но он почувствует, что вот и жена его понимает, да?
То есть конечно.
Вот так же. То есть именно вот какие-то вот интересы и увлечения. Вот
то есть могут быть свои интересы, свои увлечения, но это когда на уровне доверия, когда это не во вред семьи, а когда это просто, ну как, это естественно. Ведь, посмотрите, ведь мы же дышим, у каждого, каждый в свое время делает вдох и в свое время выдох. Это не означает, что муж и жена должны одновременно делать вдох и выдох. Вот как бы, ну, и в жизни точно так же. У каждого должен быть свой ритм, но тем не менее, они должны быть вместе. Но вместе это не должно быть истерично. Должно быть на уровне доверия и уважения к другому. Вот, еще что я хотела сказать по первому году совместной жизни. Ведь там есть еще какая сложность? Монотонность. Все-таки монотонность. Если до заключения брака встречались изредка друг с другом, были свидания, и в это время были все в таком приподнятом настроении, все было вот так по-праздничному. И здесь, в семейной жизни, получается, что видят изо дня в день друг друга, и видят всякими, и видят и в хорошем настроении, и в плохом, и видят наглажными, отутюжными, и не вполне наглажными, и совсем не наглажными, то есть всякими видят. И здесь получается, что вот эта вот монотонность, однообразие, оно может приводить к тому, что накапливается эмоциональная усталость. Вот, одно и то же изо дня в день. Но здесь просто надо научиться устраивать себе праздники. Просто все бросить и вместе уехать за город. Просто. Но другая обстановка, природа, успокоились, костер развели там, где можно разводить. Но в любом случае, понимаете, это смена впечатлений, но когда вместе. И когда возвращается после такой поездки, кажется, надо же, а уже отдохнули, всего один день были за городом, а надо же, а все по-другому. И такие проблемы не кажутся такими глобальными проблемами, все проще. Но самое главное, это то, что это было вместе, это дорого, и то, что отдохнули, и вот это вот сбросили, вот эту вот монотонность. Еще на что хочу обратить внимание, опасность, рифу тот самый, на который семья напарывается молодая. Психологи это называют так, гипертрофия мелочей. То есть, когда мелочи начинают раздражать. Это особенность первого года жизни. Мелочи, а раздражают. Например, женщина приходит на консультацию, молодая, и говорит, меня так раздражает. Приходит домой, бросит пиджак, где попало, и начинает разговаривать. Ей говоришь, ну и что бросил? Ну возьми, подними и на плечики повесь. Она говорит, нет, ну я же ему каждый раз говорю, ну что тебе трудно? Ну вот возьми, вот сразу как пришел, меня это раздражает. Я тебя предупреждаю, меня это раздражает. Вот пиджак сразу повесь на плечики, а он вот или на спинку стула, или на диван бросит. Но меня же это раздражает. И ей когда говоришь, ну ведь это же мелочи, ведь в целом же все хорошо. Она говорит, да, все хорошо. Да, это мелочь, но она меня раздражает. То же самое у мужчины бывает. Начинает говорить. Вот, и говорит по телефону, и говорит. До свадьбы это вызывало умиление. Надо же, сколько у нее знакомых, надо же, какая общительная, надо же, вот она какая, как ее ценят другие. А тут начинает раздражать. О чем можно говорить часами? Меня это просто раздражает. То есть у каждого, в каждой семье это свое, что раздражает. У одного раздражает, что зубную щетку не так ставят, у другого раздражает, что тюбик зубной вот не так вот зубную пасту отжимает, вот не из краешку, а посредине. Ой, вот с каких вариантов только я не слышала, вот у кого вот эта вот мелочь какая начинает раздражать в первый год. Но самое главное, в каждой семье вот сама вот какая-то мелочь-то находится, которая начинает раздражать. Ну что сделать? Ну посмеяться над ней, ну превратите вы это в шутку. С одной стороны. А с другой стороны, ну идите вы навстречу друг другу. Ну не такая уж это глобальная проблема. Можно же действительно и прислушаться к другому человеку. То есть идите навстречу друг другу. Это самое разумное. Вот есть такая фраза «умру, но не поклонюсь». Ну зачем же умирать-то стоя, когда так просто? Когда так просто подойти и повесить пиджак, ну если так это раздражает другого человека, любимого. Ну от этого оно будет только благодарно. Вы же получите счастливый вечер, а не сцену. И то же самое женщина. Ну, если она чувствует, что мужа раздражают такие разговоры. Для мужчин, кстати, неестественно долгие разговоры. Ну просто тогда в этом случае покороче. Вот, еще есть такая особенность для первого года семьи проблема. Это проблема такая, что никак не могут найти общий язык. никак не могут найти общий язык, потому что разные ценности. Одному нравится одно, а другому нравится другое. Вот я уже стала об этом говорить. Ну, пожалуйста, идите вы навстречу друг другу. Но здесь, так как у нас все-таки это радио православное, я хочу обратить внимание вот на какой момент. Бывает, что муж и жена, кто-то из них один верующий, а другой пока еще не верующий. То есть он может быть крещеный, но не воцерковленный. Крещеный, но не воцерковленный. Как в этом случае себя вести? Есть совершенно четкое правило. Надо другого человека, к нему относиться бережно и с уважением. Нельзя силком заставлять поверить, нельзя силком затягивать в церковь, потому что может быть реакция совершенно обратная. Я могу сказать по себе, что у нас была такая ошибка, была в отношении нашего брата, когда мы уже крестились уже во взрослом возрасте, и пытались, когда для себя открыли вот это вот, и пытались его ускорить, чтобы он быстрее крестился. И так мы навалились на него со своим воцерковлением, неудачным, с этим женским, эмоциональным, вот таким вот напором. Так мы стали вытрясать из него вот это вот скорейшее крещение, что оттолкнули его, по-моему, года на полтора. И когда потом обратились к священнику, ну, в монастырь, нам сказали так: послушайте, вы теперь должны каяться, вы должны каяться. За что? За то, что вы набросились на другого человека со своими решениями, за то, что вы свою волю поставили перед волей Божией. Мы говорим, а как же нужно было делать? И вам я говорю, как нужно делать в этом случае? Сказать, предложить. Но если другой человек сейчас не хочет, если он раздумывает, не набрасываться силком, не тащить, не стыдить, не упрекать, не говорить, какой ты такой вот сякой, а начать молиться, молиться за этого человека, чтобы Господь открыл ему сердце, открыл ему Бога в своем сердце, чтобы он захотел прийти в церковь. И в этом случае надо, чтобы человек захотел прийти в храм, чтобы он захотел стать такой же верой, как и вы, показывать пример своей жизнью. Своей жизнью. Ведь вы вспомните про великую княгиню Елизавету и про мужа ее. Ведь она же пришла из другой веры, пришла из другого государства. Ведь муж ее, он ни в коем случае не заставлял ее принять веру. Но он настолько был православным человеком, что она через него, она так и писала об этом, что через своего мужа она поняла красоту православия. Красоту православия. Вот и вам совет, как в этом случае себя вести. Молиться и своей жизнью показывать пример.
К сожалению, у нас уже время заканчивается. Поэтому в следующей передаче мы продолжим разговор, который касается молодой семьи. Еще хотелось бы обсудить вопросы, которые касаются безопасного, мягкого общения с молодыми людьми. Также мы поговорим о том, как наладить взаимоотношения с новыми родственниками, чтобы они были благожелательными, благоприятными, чтобы ни теща, ни свекровь не слышали в свой адрес никаких упреков, а молодые супруги, наоборот, гордились: вот у меня такая теща, у меня такая свекровь, что просто позавидуешь. То есть вот обо всем этом мы поговорим в следующий раз. Ждем ваших вопросов по телефону 8-904-98-79-771. Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
Всего доброго. До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.